«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, спасибо большое, что не ушли. Мы здесь, в студии, я, Эдгард Запашный, Илья Харламов, говорим о природе. В первой половине нашей программы мы беседовали на тему ужесточения законов, которые сейчас Государственная Дума делает для того, чтобы обезопасить наш мир фауны.
В связи, в связи с организацией Greenpeace, да, у нас первая часть была,
а потом про флору. И первый главный вопрос про то, что надо что-то делать с Greenpeace.
Что-то, да. И уже есть предложение, собственно говоря, сделать нежелательную организацию в России, а значит, по факту запретить деятельность ее.
Ну, а параллельно всему этому мир живой природы все-таки живет своей жизнью, и в московском зоопарке стали засыпать потихонечку зверушки. Зверушки засыпать, в хорошем смысле этого слова засыпать. Не принимайте негативно это, потому что живут в своем правильном графике, холода наступают, и многие животные...
Очень интересно. Эдгард, мне вот просто интересно, а засыпают действительно по графику животные, которые впадают в спячку, медведи там и прочие, грызуны всякие, или же это от погоды зависит, да? Вот сейчас погода октябрьская, как бы, по большому счету, да, 10-11 градусов, но календарно зима приближается. Вот на что животные ориентируются? Надо узнать будет это.
Ну, как специалист могу сказать, что и график тоже этот иногда сбивается, животное может лечь и проснуться, потому что погода вдруг может потеплеть раз. Есть животные, которым, в принципе, не удается уснуть, и ведь такое понятие, опасное понятие, как медведь-шатун, существует не просто так же.
Это, человек мучается бессонницей, так понимаю,
в своем роде. Это животное, которое не уснуло, которое в буквальном смысле слова от этого становится очень злым и агрессивным, потому что на проблемы пропитания в зимнее время становятся по-настоящему сильно актуальными. Животное не может себе добыть все то, к чему оно привыкло. Ягод нету, чего-то нету. Становится хищником, становится каннибалом, в конце концов, охотится на таких же, как он. И вот медведь-шатун — это серьезная опасность для человека, если вдруг, не дай бог, он встретит его в живой природе. В общем, много вопросов, много интересного. У нас на связи человек, с кем мы общались очень много раз. Вы его уже по голосу наверняка можете узнавать. Спикер, зоолог, телеведущий Ос Арутюнян. Ос, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ос, вот расскажите, пожалуйста, есть ли разница между тем, как животные засыпают в живой природе и, например, в том же зоопарке? Я подозреваю, что в зоопарке более спокойная атмосфера царит, есть укромные уголки, есть, может быть, специальные места, заранее подготовленные, куда зверушка уходит, и все. В природе все-таки животному надо правильное место адаптировать, сделать, решить ряд вопросов.
Естественно, животные, во-первых, спят по-разному. Например, классический пример – хрестоматийный медведь в полноценную спячку впадает. Вообще, как бы вот эта диапауза, она характерна не только для зимних животных, но и для летних. И, собственно, в зоопарках тех же самых, для животных, которым нужна диапауза, то есть вот именно период спячки, этот период спячки специально подготавливают и организовывают. Потому что, например, для всяких рептилий это очень важно. Да? То есть если, например, условно говоря, зоопарк находится в зоне субтропиков или, как в большинстве зоопарков, рептилии сидят в террариуме, да, где всегда тепло, хорошо и вкусно кормят, животных нужно искусственно вводить в спячку, потому что при отсутствии этой диапаузы животное может просто умереть. Это, кстати, большая проблема вот для наших больших любителей заводить дома черепашек, да, вот азиатских и греческих, потому что им как раз нужна спячка. То есть их нужно специально замораживать, охлаждать, понятно, что не замораживать. Все это грамотно делать, чтобы животное прошло вот этот период и проснулось. В зоопарке и животному организуют и лёжку, да, там, берлогу или там какую-то норку, и организуют очень важный аспект, который вот вы перед тем, как я подключился, обсуждали, что стимулирует спячку, да. Помимо средней температуры и кормовой базы, еще очень важен световой день. То есть, зимой, к зиме световой день сокращается, и в организме животного запускаются процессы, которые выводят его в спячку. Соответственно, там начинается дозирование света, чтобы животное начало постепенно приходить в режим спячки.
Ну, вы хотели узнать.
Нет, да, очень интересно. А можно вот буквально минутку в сторону? Вот я вспоминаю, как приезжаешь куда-нибудь в холодное помещение зимой, неотапливаемое, потом в помещении становится тепло, и появляется огромное количество живых мух. Мухи – это не животные, я понимаю, да, это насекомые, но тем не менее. Они спят или что они делают? Ну, пусть животные, да. Мухи зимой тоже спят ведь?
У мух, в общем, как и у всех насекомых средних широт, где температура падает ниже нуля, да, у них, собственно, вот этот режим гибернации, да, или вот этой диапаузы, он, соответственно, да, то есть как бы когда насекомое остывает, поскольку это животное, как так сказать, холоднокровное, да, у него нет постоянной температуры тела, у него просто падают, дезактивируются процессы в организме. Ему просто тупо не хватает тепла на то, чтобы работали мышцы, например, да? И все процессы в организме, они замедляются предельно. То есть муха, она впадает вот в такой вот анабиоз своего рода.
Летаргический сон, да.
Да, и, соответственно, что очень интересно, у насекомых есть разные стадии зимовки. То есть кто-то зимует в виде яйца, кто-то в виде куколки, кто-то в виде личинки, кто-то в виде взрослого насекомого. И это создает проблемы в борьбе с вредителями сельского хозяйства, например, потому что тот же самый колорадский жук в спячке не подвергается воздействию пестицидов. Вот. К слову, вот то, что вы говорите, да, при снижении температуры там мухи вырубаются, а потом они включаются. Этот механизм, кстати, характерен даже для такого совершенного венца творения, как человек, потому что есть много случаев, когда люди тонули в проруби, проводили там в ледяной воде до 45 минут, и потом их откачивали, и они восстанавливались вообще без каких-либо последствий. То есть из-за того, что в экстремально низкой температуре, то есть около 4 градусов выше нуля тело находилось, мозг не испытывал кислородного голодания, он просто на паузу вставал.
Ос, вы простите меня за глупый вопрос, он меня правда беспокоит. Я только что из цирка приехал, у меня там одна муха летает. Одна, ровно одна.
Там тепло, потому что.
Вот в моей гримерке, она такая большая, крупная, но летает как будто на паузе. То есть она так медленно, наверное, можно даже пол мухи разглядеть. Вот. Она что с ней? Она уснула-проснулась? Или она засыпать полетела? Или это старая муха? Почему они вот в это время года себя так ведут? И поэтому и я понимаю, что это одна из немногих мух, потому что это одинокая муха. Что с ней не так?
Я вообще сейчас вернулся со съемок в главном заповеднике летучих мышей в Ереване, в Армении. И там сейчас мух приличное количество, и они тоже такие полусонные. Это как раз вот у мух подглючивает система, потому что световой день укоротился, вроде как бы уже и пора на покой, но вроде пока тепло. То есть как бы муха, она вот такая вот немножко контуженная летает. То есть это самое, вот у мух это полноценное, да, отключение. То есть они действительно зависят от температуры внешней среды. А вот таких высокоразвитых социальных насекомых, как пчелы и муравьи, они наоборот, они всю зиму, в принципе, не засыпают. Они вот в таком же состоянии, как мухи, полуанабиозном, но они создают ком, сидят в нем, поддерживают в нем определенную температуру и постоянно меняются местами. То есть более теплые ребята выходят наружу, более холодные заходят внутрь погреться.
Давайте от малюсеньких мух на пару минут вернемся, или на минутку хотя бы к большим медведям. Вот вначале Эдгард вспоминал о медведях-шатунах, которым не спится, и вот они начинают колобродить, что называется. А почему, собственно говоря, им не спится, и как медведями-шатунами становятся? Чего им не хватает-то?
Ну, есть несколько факторов, как я уже вначале сказал. У медведя спячка, она неполноценная. То есть вот полноценная спячка, есть такие вот белки земляные в Африке, они, когда в спячке, у них температура тела до минус 2 градусов снижается. То есть они замерзают. А у медведя понижается температура тела с 37 примерно до 31 градуса. И медведь при любом внешнем воздействии, при каком-то факторе, он очень быстро переходит из режима спячки обратно. Ну, то есть как человек, разбуженный посреди ночи. А поскольку он уже активировался, да, то в его организме там бурлит какой-то коктейль гормонов, да, он там просыпается, начинается активность, и он, поскольку уже температура тела поднялась, ему становится голодно. И уже на голодный желудок спать как-то сложновато, да, и нервы ему попортили какие-то там шумы и прочее. А если он еще выйдет, и тут еще и тепло, да, например, и солнышко светит, то у него просто вот этот механизм спячки выключится. Поэтому он начинает вот шататься, бродить, злой, невыспавшийся, недовольный.
Он уже не искать, уснет, правильно? Поесть. Он уже не уснет.
Он может уснуть, но для этого нужно тоже, да, вот какая-то совокупность факторов, да, то есть чтобы было холодно, чтобы было темно, чтобы он там не успел сильно проголодаться. А плюс бывает такое еще, что он же должен накопить жир перед спячкой.
Да.
И, например, у него где-то там в середине периода спячки этот жир уже закончился, то есть он не наелся перед сном. Вот он, как и любой нормальный мужик, встанет и пойдет к холодильнику, да, там искать что-нибудь себе перекусить.
Угу. О, а скажите, понятно, пожалуйста, да. один вопрос. О, скажите, а медведи всегда по одному, так сказать, в спячку впадают? Или были такие моменты, когда можно было в берлоге сразу найти несколько медведей?
Ну, мне не знакомы такие случаи касательно бурых медведей или гризли, но, например, эти самые наши белые медведи, они же вообще медведицы рожают. Спячки практически. То есть там, ну, как бы она с медвежатами в берлоге.
А так, у нас, да, со связью какие-то проблемы, но вроде бы нету, да?
Ос, вы нас слышите?
Да.
Все. А в каком медведе, а в каком возрасте медведи первый раз уходят в спячку?
Так они сразу же, ну, как только в первый год у них зима наступает, они и уходят.
Сразу же и в спячку. А я тут с удивлением прочитал, может быть, Ос коротко расскажет, о том, что некоторые животные, ну, это в пустыне, как правило, да, впадают в летнюю спячку. И интересно, нужно ли им тоже там жир копить как-то, и как это в условиях зноя, жары им удается?
Вот эта штука называется эстивация. Это вот мне, как аквариумисту, максимально интересная тема, потому что есть огромное количество животных, которые действительно пережидают жару экстремальную. Например, не так давно, несколько лет назад, даже выяснилось, что наши с вами родичи, приматы, тоже впадают в спячку, лемуры мадагаскарские. Они могут на несколько недель впасть в спячку, если слишком жарко. И да, им тоже, естественно, нужно накопить питательные вещества, но в их случае это гораздо легче, потому что при высокой окружающей температуре им не нужно поддерживать свою температуру тела, да, то есть тратить на это энергию. Вот. А так вообще из самых интересных животных, которые впадают в спячку летнюю, это рыбы. Например, есть рыбы типа полиптерусов, да, или педосиренов, это такие двоякодышащие рыбы, собственно, это вот эволюционные предки наши, которые там в следующей стадии уже вышли на сушу. И они, вот полиптерус, он может засохнуть до состояния карандашика. То есть вот, как, вот его поломать можно. Но если его кинуть в воду, вот эту воблу сушеную, она отмокнет и начнет плавать и чувствовать себя совершенно прекрасно. А липидосирен, он, например, создает вокруг себя слизистый кокон. И в этом коконе он там отдыхает и набирается сил перед сезоном дождей. А есть еще потрясающие аквариумные рыбки. Они называются нотобранхиусы. Ну, это афиосимбионы нотобранхиусы. У них очень интересная система переживания экстремальных условий, потому что их водоемы высыхают просто. И, соответственно, рыба живет один сезон и погибает, но ее икра переносит высыхание. И поэтому еще с советских времен принято было у аквариумистов-любителей друг другу в конвертах пересылать почтой икру. И потом эту икру, собственно, отмачивали, и у тебя появлялась рыбка, которая в аквариумных условиях жила как раз лет 5.
Да, насколько многообразен мир. Ну что ж, спасибо.
Спасибо вам громадное. Зоолог, телеведущий Ос Арутюнян у нас был на связи, и с ним всегда интересно говорить, потому что человек разбирается в вопросе в буквальном смысле слова. Илья.
Двигаемся дальше, да.
Вы когда-нибудь принимали участие вот таких вот в больших диктантах?
В диктантах принимал, но они носили не слишком большой характер.
Я имею в виду...
отвечу. Нет, наверное, нет все-таки.
Вот
нет,
ну... Сейчас же модно, да, стало? Модно.
Да. На разные темы. Всероссийский диктант. А есть еще и экологический диктант.
Да,
и он пройдет в ноябре месяце. И, в общем-то, с сегодняшнего дня стартует.
Да, друзья, познакомиться вы можете на портале ecodictant.ru, а также на региональных и зарубежных площадках. Он будет проводиться уже в четвертый раз. Участникам предложат ответить на 25 вопросов, в частности, о Байкале, Арктике, заповедниках и климате. Ну, что это значит? Что это значит? Что более в этой акции будут принимать участие более 30 тысяч библиотек, только библиотека. Это значит, что большое количество людей в эти дни соберутся и, ну, в хорошем смысле дела сделают хорошее дело, да? Потому что, мне кажется, в таких акциях принимают участие те люди, которые настроены на что-то позитивное.
А сейчас мы пообщаемся с сопредседателем Федерального оргкомитета
Экодиктанта. Мы ждем нашей связи.
Сейчас наладим связь с руководителем Союза энергоэкологической безопасности Натальей Соколовой. Но можно пока привести цитату из ее высказывания, посвященного Экодиктанту, и более того, профориентированности в рамках вот этого такого большого всероссийского мероприятий. Вот что Наталья Соколова сказала. Мы нацелены на то, чтобы практика ориентированность была не только в быту, но и чтобы абитуриент сегодняшний знал, как ему поступать в следующем году, в какой вуз экологической либо технической, энергетической направленности. Мы хотим, чтобы экологические знания, которые несет Экодиктант, распространились и в органах власти, и, соответственно, на мероприятиях не только в быту. То есть, это я к чему, что это не сугубо теоретическое такое мероприятие, вот этот диктант всероссийский, да, он носит вполне себе практическое наполнение, содержание. Ну и, конечно, те, кто занимаются, например, энергетикой, да, не напрасно об этом Наталья Соколова упомянула и даже сосредоточила внимание, конечно, должны с этой проблематикой быть досконально знакомы. Потому что где энергетика, где извлечение ресурсов, а потом их сжигание, выбрасывание в атмосферу продуктов горения, ну, например, да, там, конечно, есть риск для экологии. Все это надо знать.
Ну, слово «диктант» всегда для меня подразумевалось, что это основная цель, ставит задачу перед собой, это улучшение грамотности, повышение, так сказать, знаний родного языка, а тут, оказывается, можно преследовать и достигать разных целей. И у нас есть
На связи. Да, с Натальей Соколовой, сопредседателем Федерального оргкомитета Экодиктанта, руководителем Союза энергоэкологической безопасности. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, коллеги.
Наталья, подскажите, пожалуйста, главные цели вот такого диктанта, ну, помимо того, что здесь во всем замешан русский язык и его грамотность, вот все-таки что еще преследуете?
Знаете, русский язык завязан просто как механика процесса. Все-таки основа – это не проверка грамотности русского языка, а проверка уровня экологической грамотности. Вопросы диктуют известные люди, которые являются социально эколого-ориентированными, как Олег Газманов, который много лет подряд высаживает деревья в рамках субботников, как Николай Николаевич Дроздов, известный телеведущий в мире животных, бессменный наш лидер, как Оксана Федорова, как Ника Сафронов, как Леон Антонович Бакерия, главный кардиохирург России. То есть эти вопросы диктуют известные люди, но они не про русский язык, конечно, на русском языке, но про экологическую безопасность, про обеспечение энергоэкологической и климатической безопасности. И самое основное – это повышение уровня экологической грамотности не только обычного населения, школьников и студентов. А так как проект уже 4 года, мы уже третий год подряд привлекаем сюда еще и сотрудников организаций различных корпораций, нефтехимических, металлургических, банковский сектор, Почта России, РЖД участвуют. И 22 федеральных ведомства, сотрудники которых тоже пишут диктант. К примеру, МЧС России ежегодно пишет в составе практически 100 тысяч человек. Три заместителя министра лично садятся и тоже в очном режиме пишут экодиктант, проверяет уровень своих экологических знаний, своей экологической грамотности. Мы стараемся сделать из года в год диктант более практикоориентированным, чтобы было более вопросов, большее количество, которые можно применить в быту, на производстве, у себя в городе. Также мы стараемся создать площадку для того, чтобы выпускники вузов находили работу либо в государственных органах или муниципальных органах власти, либо на предприятиях экологической, энергетической, технической направленности. А абитуриенты школ, чтобы легче узнавали, куда им поступить на экологические, естественно, научные и технические специальности. Поэтому Экодиктант, конечно же, на русском, но не про русский язык, а про экологию.
Скажите, пожалуйста, вот в первой половине нашей программы мы называли большие имена в сфере экологии, имена, я имею в виду фирмы, это и Всемирный фонд охраны животных, это и Greenpeace. Скажите, пожалуйста, а чего не хватает нашим организациям? Почему, ну вот, простому слушателю неизвестны наши корпорации, компании, которые бы, ну, могли бы в один ряд становиться с такими серьезными? Чего не хватает? Политической воли, раскрученности, я не знаю, финансирования. У нас вообще вот такие структуры существуют, и как они называются?
Во-первых, те организации, которые вы назвали, уже имеют статус иностранных агентов. Поэтому говорить о том, что данные структуры будут какую-то экологическую повестку диктовать и, более того, объяснять нашему населению, ну, как минимум, было бы некорректно. Поэтому «Экодиктант» — это тот проект, который известен очень многим, не только экологам в стране. У нас только за прошлый год почти 3,5 миллиона участников и 40 миллионов уникальных просмотров страниц «Экодиктанта», где люди знакомились с экологическими знаниями, где люди смотрели экологические видеоуроки. Есть старейшая в России организация, называется ВООП, Всероссийское общество охраны природы. Один из организаторов нашего «Экодиктанта» — это не только оно равноправие под эгидой Совета Федерации, но и Минпросвещение, Федеральный центр дополнительного образования — это бывший юнацкий центр, который уже отмечается более 100 лет. Конечно, в нашей стране экологи не радикально настроены, и это здорово. То, что предлагает Грета Тунберг, ведет на самом деле к разрухе цивилизации, к разрухе вообще технологического процесса, к остановке. Конечно, экологи радикально настроенные звучат более громко, более ярко, может быть, где-то интереснее молодежи. Такие, знаете, где-то даже конфликтные моменты они создают, как, например, Greenpeace периодически штурмует строительство каких-то буровых платформ.
Такой больше, да, Наталья, такой больше запоминается. А вы знаете, у меня вот какой вопрос. Вот вы говорите о том, что экологические знания хорошо было бы нести и распространять, в том числе в органах власти и на предприятиях. А вот все-таки, но сколько таких случаев, когда на кону предприятия огромная прибыль, в общем, экология идет по боку. Уж извините за неудобный вопрос. А иногда этому помогают на местном уровне в органах власти. Вот в связи с этим не пора ли нам уже оперировать такими понятиями, как экологическая этика или экологическая мораль, если угодно, а не только экологические знания?
Здесь все-таки, если мы говорим о корпорациях, тем более корпорациях, которые нацелены на извлечение прибыли, мне кажется, оперировать экологической этикой не получится эффективно.
Принуждать их к экологической этике, если угодно.
Но все-таки, чтобы прийти к экологической этике, в нашей стране, мне кажется, больше нужен кнут. Пряник мы даем, превентивные меры в части разъяснения законодательства, экологических норм, конечно, это все дается. Но предприятия, когда видят, что многомиллиардные суммы экологического вреда предъявляются тем, у кого по вине своих сотрудников какие-то экологические катастрофы, аварии, идет разлив загрязняющих веществ в водные объекты, на почвы, либо, например, не закупаются фильтры по очистке воздуха, на сегодняшний момент может быть рассчитан вред компонентам природной среды по воздуху, по почве, по, соответственно, водным объектам, по животным ресурсам, по лесным ресурсам. И предприятие, когда понимает, что ему легче вложиться в модернизацию оборудования, ну, к примеру, там сумма 500 миллионов рублей, нежели заплатить потом экологический ущерб в размере, скажем, 3 миллиардов рублей, либо 10 миллиардов рублей, а мы знаем беспрецедентные даже ущербы свыше 100 миллиардов рублей, то здесь, конечно, для предприятия это становится не просто, скажем так, делом этическим, да, а делом экономически-финансовым для того, чтобы выплатить потом прибыли своим акционерам. Да, конечно, этическая сторона бесспорно присутствует. Многие корпорации продолжают курс на ESG-повестку, Environmental Social Governance, где экологическая составляющая тоже является базовой для того, чтобы какие-то рейтинги на фондовых рынках свои обеспечивать. Но так как часть компаний все-таки ушли с бирж, и часть компаний сейчас являются с точки зрения экспортной закрытыми, то для них экологические вопросы также стали менее интересными.
Наталья, сейчас... спасибо большое. Наталья, время. Мы вынуждены быстро попрощаться, потому что эфир закончился. Руководитель Союза энергоэкологической безопасности Наталья Соколова была отвечающая и входящая в оргкомитет «Экодиктанта». Ну а мы с Ильей с вами прощаемся. Спасибо.
Всего хорошего.